На заводе Баранкевича заканчивала работу вторая смена. У главных заводских ворот скопилась густая толпа пришедших на смену. Часть рабочих прошла через контрольную будку в заводские цехи, остальные, узнав об убийстве, задержались у ворот. «Чего стоите? Проходите, говорю вам!» – кричал старый заводской сторож. «Успеем, еще гудка не было!» Андрей кидал в топку последнюю порцию угля. Стрелка часов подходила к трем. Кочегары сменялись на 10 минут раньше других. «Слыхал, Андрюша, Глушко застрелили ляхи!» — сказал, подходя к нему, его приятель, кочегар Дмитрусь. В котельную входила новая смена, и Андрей уловил отрывистые фразы. «А у ворот кутерьма начинается!» Видал, охранники побежали туда. За окном послышался выстрел. Кочегары переглянулись. Что там? Несколько секунд все молча прислушивались, невольно ожидая следующих выстрелов. Андрей полез по лесенке на кожух котла. Наверху три узких окна. Одно из них было открыто. Из него были видны заводские ворота. Там творилось что-то неладное. Вся площадь перед воротами запружена народом. Какой-то человек, взобравшись на ограду, что-то кричал в толпу. К воротам один за другим подбегали легионеры, охранявшие завод. Из соседнего машинного отделения в котельную вбежал младший механик. «Пан Струмил, почему вы не даете гудка на смену?» – кричал он изо всех сил. «Где птаха? Давай же гудок!» Видя, что его никто не слушает, механик сам схватил кольцо, прикрепленное к канату, открывавшему клапан гудка, и потянул его вниз. Мощный рев ошеломил Андрея. Он забыл обо всем. Он видел только начинающуюся у ворот свалку. И вдруг этот рев из всех дверей на заводской двор повалил народ. Среди рабочих половина женщин. Андрей быстро спустился на пол. Струмил отпустил кольцо, рев смолк. Только теперь механик увидел птаху. «Где ты шлялся?» «Я в окно смотрел». «А, в окно? Тогда получи расчет. Тебя нанимали для работы. Принимайтесь за дело!» — крикнул Струмил кочегаром и выбежал в машинное отделение. Андрей несколько секунд стоял неподвижно. Его захватила одна мысль. Он колебался, отстранял ее. Но она уже завладела его волей. Сердце его замерло, как перед прыжком с высоты, и уже в следующее мгновение он ринулся к двери, запер ее, положил ключ в карман. Затем вернулся к котлам, схватился за кольцо и повис на нем. Рев возобновился. «Ты что, с ума сошел, Андрей?» Кинулись кочегары к птахе. «Хочешь, чтобы нас всех поувольняли?» Но Андрей не слушал их, он продолжал тянуть кольцо вниз. «Брось, Андрюшка, повыгоняют же всех!» – взмолился Дмитрусь. Андрей схватил свободной рукой тяжелый лом, которым разбивали уголь, и закричал в лицо Дмитрусю. «Скажи хлопцам, чтоб текали отсюда, через запасную, пущай говорят, что я ломом их дубасить стал!» Но его не было слышно. Тогда Андрей отпустил кольцо. Рев мгновенно стих. Ухватив обеими руками лом, сверкая глазами, весь черный от угольной пыли, он кричал товарищам: «Выбегай через запасную! Ребята, по-дружески прошу, выбегай сейчас же! Я гудеть буду, чтобы народ поднять! Пущай меня одного мордуют! Выскакивай, хлопцы, а то вдарю ломом! Живей!» Он замахнулся. Кочегары гурьбой бросились к запасному выходу. Андрей набросил железные крюки на дверь, засунул свой лом между дверными ручками и опять схватился за кольцо. Вновь потрясая воздух, заревел гудок, прерывистый, страшный вестник несчастья. Он заставил всех в городе выбежать на улицы. Он вздыбил редкие волосы Баранкевича. Он заставил побледнеть Врону и бросил в дрожь Дзебика. В тюрьме напряженно прислушивались к этому реву. Из немецкого эшелона выскакивали солдаты и оглядывались вокруг, а гудок продолжал реветь. В дверь котельной ломились охранники. Но окованная железом массивная дверь чуть вздрагивала под ударами их прикладов. «Несите лестницу, марш к окнам, стреляй по нем, вся его мать!» — кричал капрал охране. Андрей узнал об опасности, лишь когда в окно грянул выстрел, и пуля свистнула у его головы. Он невольно выпустил кольцо, рев смолк. Спасаясь от нового выстрела, Андрей бросился к угольной яме. Вытянув руки с карабином вперед, в окно втискивался легионер. Птаха метался в угольной яме, как пойманная мышь. Он чувствовал, что приходит конец его бунту. Его охватило отчаяние. Окно было узкое, и легионер с трудом продвинулся в него одним плечом. Сзади его подталкивали. Тогда Андрей схватил кусок антрацита и, рискуя быть убитым, выскочил из ямы, размахнулся, с силой швырнул углем в окно и попал в лицо легионера. Тот взвыл, лицо его вмиг окровавилось. Он уронил карабин и повалился на руки державших его снизу охранников. Карабин лязгнул о цементный пол котельной, вновь бабахнул выстрел. Андрей ошалел от радости. Он бомбардировал окно каменным углем. За окном послышались дикие ругательства. Люди с лестницы поспешно сползли на землю. Андрей охватило неистовство. Он отстегнул свой пояс и привязал им кольцо к регулятору давления. Гудок вновь зарычал. Уж не прерывисто, так как птаха прикрепил ремень наглухо. Теперь руки Андрея были свободны. Боясь быть застигнутым врасплох, он непрерывно швырял углем в окно. В пылу борьбы птаха забыл, что в котельной есть еще два окна. Только когда из обоих нераскрытых окон вылетели стекла и со стен посыпалась штукатурка, Андрей с тоской понял, что с тремя окнами ему не справиться. Пули опять загнали его в угольную яму. В одном из окон появилось дуло карабина. Андрей яростно швырнул туда камнем, но выстрел из другого огна заставил его отпрянуть назад. «Вот теперь конец», — сказал Андрей и чуть не заплакал. Его охватила апатия, расслабленность. Он сразу почувствовал тяжелую усталость и, уже отказываясь от сопротивления, присел в углу ямы. Что-то больно ткнуло его в бок. Птаха невольно схватился за предмет, на который наткнулся. Это был наконечник пожарной кишки, который кочегары пользовались для смачивания угля. В усталом сознании что-то сверкнуло. «А, вы думаете, что меня уже взяли, сволочи, панские души? Сейчас посмотрим!» — кричал он, хотя его никто не слышал из-за сумасшедшего рева. Андрей бешено крутил колесо, отводящее воду в шланги. Пар с пронзительным свистом вырвался из бронспойта. Вслед за ним хлынула горячая вода. Угольная яма наполнилась паром. Андрею нечем стало дышать. Дрожащими руками он схватил бронспойт и, обжигая пальцы, страдая от горячих водяных брызг, направил струю кипятка в котельную. И уже не думая о том, что его могут убить, хлестнул струей по окнам. Он плясал, как дикарь от радости, слушая, как взвывали за окнами. Теперь, сидя между котлами, он ворочил бронспойтом, не высовывая головы, и поливал окна кипятком. Сердце его рвалось из груди. Вся котельная наполнилась паром, по полу лилась горячая вода. Андрей спасался от нее на подмуровке котла. Ему было душно, жгло руки, но сознание безвыходности заставляло его продолжать сопротивление. Рев несся по городу. Могильницкий прискакал в штаб. «Что у вас здесь творится?» — резко спросил он Врону. Капитан приложил руку к козырьку. «По-видимому, серьезные беспорядки, пани полковник. Мой вахмистр пристрелил одного рабочего, оказавшего сопротивление. И вот на заводе отказались работать, митингуют. Я послал туда Зарембу. внешне спокойно рапортовал Врона. Эдвард зло кусал губы. «Кто это гудит? Почему вы допустили до сих пор этот набат? Что они захватили завод?» Врона немного опустил руку. Ему было неприятно стоять на вытяжку. Он ожидал разрешения стать вольно, как это всегда водилось между старшими и младшими офицерами из вежливости. «Нет, на заводе наши охранники, но один из кочегаров засел в котельной, и до сих пор его не удается выкурить оттуда». Могильницкий со сдержанной яростью ударил рукой по эфесу палаша. «Один человек, говорите? Послушайте, капитан, что это, насмешка? Один человек будоражит весь город, а вы спокойно наблюдаете». За окном выл гудок, мощный, неутомимый. Это выводило Могильницкого из себя. Врона стоял перед ним неподвижно, как истукан, застывший на лице гримасой. Эдвард лишь теперь заметил свою оплошность. «Вольно! Ведь вы же понимаете, что теперь не до этого!» Раздраженно махнул он рукой. Врона молча опустил руку. За окном что-то затрещало, словно ломали сухие сучья, и смолкло. Могильницкий быстро подошел к окну. «Это Заремба прокладывал себе дорогу», — объяснил Врона. Могильницкий обернулся к нему. «Как ведут себя немцы из эшелона?» «Пока ничего. В городе ходят не меньше, чем взводом. Всегда наготове. К эшелону никого не подпускают. Их человек 700. 4 орудия, бронеавтомобиль. Разложение незаметно. Офицеры на местах. В магазинах они забрали все продовольствие и расплатились расписками. Я приказал полицейским их не трогать, а магазины закрыть. Если будут ломиться силой, то придется что-нибудь предпринять». «Да-да, их не надо трогать», — сказал Могильницкий уже менее раздраженно. «Скажите, как, по-вашему, это все их работа?» Врона понял, о ком говорит полковник. «Конечно, одно воззвание чего стоит. Но все же, не убей вахмистр этого холопа, я думаю, было бы тихо». «А вам что-либо удалось узнать, кто это напечатал?» «Пока ничего». Могильницкий прошелся из угла в угол, что-то решая, затем подобрал палаш, сел к столу. «Вот что, пани капитане», — сказал он решительно, — «слушаюсь». Врона опять вытянулся. «Вы понимаете, пани Врона, если мы допустим такую обстановку в городе еще на 1-2 дня, то...» «Понимаю», — ответил Врона. Могильницкий поднялся. Он поправил рукой высокий, обшитый золотым жгутом воротник шинели, словно ему было трудно дышать, и докончил свою мысль. «Так будьте добры приступить к делу. Прежде всего, приказываю сегодня ночью расстрелять всю эту шваль в тюрьме. Выведите их за город куда-нибудь подальше. Пусть завтра об этом расклеят во всем городе извещение от моего имени. Слушаюсь. Затем, если кто-нибудь высунет нос на улицу после 19:00, расстреливайте». Эдвард с силой натянул перчатку на руку. «Надо загнать скот в стойло. Стадо есть всегда стадо. На то и существует плетка». За окном завыл гудок. «И чтобы я больше не слыхал от вас, пани капитане, таких ответов, вроде того, что вы не могли справиться с одним человеком, который все-таки воет до сих пор». «Там Заремба. Гудок должен прекратиться, пани полковник». Могильницкий, не слушая его, пошел к двери. «Вы поедете со мной». Стоящий на часах жандармский капрал отдал им честь, и когда они сошли вниз, вошел в кабинет Вроны и сел у телефона. Перед штабом выстроился взвод кавалерии. Владислав Могильницкий ездил перед строем, прилипая толстым задом к седлу, то и дело поправляя обшитую серебром конфедератку. Увидев брата и Врону, дал шпоры коню и закричал, срываясь на визг: «Взвод! Смирно!» Эдвард сунул ногу в стремя, сделал усилие, чтобы легко вскочить в седло. «Старею, что ли, эти парижские лимузины отучили даже ходить», — с досадой подумал он и поморщился от боли. «А тут еще этот геморрой. Совсем не для кавалериста». Врона подъехал к нему. «Посмотрим, какие там серьезные беспорядки», — иронически сказал Эдвард и прикоснулся шпорами к бокам лошади. Владислав взвизгнул команду, и сзади нестройно зацокали копыта. Первую толпу они встретили у аптеки. «В чем дело?» – резко крикнул Эдвард, чувствуя, что у него запрыгала правая бровь. Ближе всех к нему стояла полная интеллигентная дама, прилично, но бедно одетая. «Сюда привезли троих раненых. Одной женщине глаз выбили», — ответила она по-польски и как-то виновато улыбнулась. «Кто их ранил?» Дама смутилась и не нашла, что ответить. «Тут на конях приезжали ваши же, господин офицер. Бьют народ ни за что, ни про что». Врона резко повернул лошадь в сторону, откуда слышались голоса. «Кто это сказал?» В толпе началось движение. Из задних рядов уже удирали. «Займитесь ими!» – сквозь зубы процедил Эдвард и двинул лошадь вперед. Толпа расползлась перед ним, как мягкое тесто, в которое всунули кулак. «Эй вы, марш по домам! Если еще хоть одна стерва появится на улице, то пусть простится с головой!» «Пане подпоручик, прикажите дать им плетей!» – услыхал Эдвард за своей спиной приказ Вроны. Он резко дернул поводья и поскакал. «А неприятная эта служба жандармская, грязная работа!» – брезгливо поежился он. Такое же ощущение брезгливости испытал он впервые, когда поймал вошь у себя за воротом во время своих переходов через фронты. Врона нагнал его. «Я думаю, пане полковник, вам не следует одному далеко отъезжать от взвода. Сейчас пан Владислав справится там, и мы двинемся вперед». «Ну, для этого стада хватит пока одной нагайки», — с презрением ответил Эдвард. «Да, но если хоть один из них швырнет камнем...» Крики сзади стихли. Взвод приближался к ним. Улица была пуста. «Все это раньше делала полиция, а теперь, как видите, самим приходится очищать улицы от этого навоза». Врона злорадно улыбнулся. «Привык, небось, жар чужими руками загребать, штабная крыса. Ничего, они с тебя спесь собьют немножко. Подожди, не то еще будет», — с каким-то удовольствием подумал капитан. Врона всю войну провел в окопах. Был дважды контужен, с трудом дослужился до чина капитана. Он происходил из разорившейся помещичьей семьи. Неудачник в жизни. На войне он ожесточился до последней черты. Он ненавидел серую солдатскую массу, но ненавидел также и тех, кто за спиной фронта пьяно прожигал жизнь в далеких штабах, городах, наслаждаясь всем, что ему было недоступно. У него не было ни денег, ни связей, могущих вытащить его из окопной грязи туда, в тыл, к угарной и веселой жизни. Попав в плен к австрийцам, он даже обрадовался, так как избегал опасности получить пулю в спину от своих же солдат, ненавидевших его за жестокость. В Австрии его, как поляка, завербовал в свой легион Пилсудский, и Врона опять принялся за ремесло профессионального убийцы, только уже по ту сторону фронта, сменив цвет мундира и кокарду. Когда немцы, не поладив с Пилсудским, посадили его в Магдебургскую крепость, конечно, комфортабельно обставив это бутафорское заключение, а его легион расформировали. Врона сбежал в Варшаву, не желая больше драться в австрийской армии. В Варшаве его нащупали вербовщики польской войсковой организации Пилсудского, а затем вместе с поручиком Зарембой откомандировали к Могильницкому на Волынь. «А вот опять сборище!» – крикнул Эдвард. Врона поднял голову. На перекрестке, где сходились две центральные улицы, у закрытой булочной действительно была густая толпа. Врона обернулся и махнул рукой. Взвод перешел в карьер и выстроился за их спинами. Из толпы неслись крики. «Почему хлеб не продают? Что это такое? Сдыхать, что ли, с голоду?» Чтобы освободить место для взвода, Эдварду надо было или отъехать в сторону, или пробиться через толпу. Он с силой ударил коня шпорами. Горячий конь вздыбился. Испуганный крик женщины, детей, возмущенные возгласы – все это не остановило Эдварда. Самолюбие не позволяло ему отступить. Кусая от бешенства губы, он наехал на толпу. «Да куда же вы, дети, смотрите, дети!» – истерически закричала какая-то женщина. Эдвард приподнялся на стременах, задыхаясь от нахлынувшей ярости. «Сабли!» – взвизгнул Владислав. Кто-то схватил лошадь Эдварда под уздцы. Это было последним толчком. Эдвард вырвал палаш из ножен. Еще секунда, и он размозжил бы голову наглеца. Но резкий предостерегающий крик «назад» и мелькнувший у самой лошади красный околыш немецкой фуражки остановили его руку. Эдвард вырвал поводья. Только теперь он заметил в толпе нескольких немецких солдат, а в переулке военную повозку, по-видимому, приехавшую за хлебом. Сзади Владислав доканчивал команду. «Наголо!» «Отставить!» – с бессильной злобой выкрикнул Эдвард. Врона тоже заметил немцев. Они стояли теперь плотным рядом, преграждая ему дорогу, настороженно выдвинув вперед тяжелые винтовки с привинченными к ним короткими тесаками. От толпы не осталось почти ничего. Она разбежалась, освобождая улицу. Только издали кое-кто из наиболее смелых наблюдал, чем окончится это неожиданное столкновение.